Время радостной работы в процветавшей церкви из язычников в Антиохии было положительно важно для жизни и мыслей апостола Павла. Здесь он в действительности увидел осуществление того мирового плана домостроительства Божия, о котором он так долго размышлял и думал в тиши своего уединения и в далекой Аравии и родном Тарсе. Ранее, когда он был еще фарисеем, он часто по несколько часов умствовал над тем, как согласить божественные обетования для Израиля с печальным концом этого народа. Все земные племена должны благословиться в его потомке, как некогда было сказано Аврааму. Но что представлял Израиль? Отечество разбито и раздавлено. Царская корона уже около 500 лет отошла от него. Народ, как прах, был рассеян по всему миру. Над Палестиной господствовал римский император. В Иерусалиме постоянно происходили перевороты. Не было ли это жалким поражением, с которым некогда начавшаяся с такими великими надеждами история Израиля приходила к концу? Где оставались обетования? Где Бог, который некогда за тысячелетия сказал, что Иофет вселится в шатрах Сима, что все острова должны радостно приблизиться через Иакова? Теперь, когда апостол Павел стал понимать мировую историю во свете явлений Иисуса Христа, для него все стало ясно. Именно это падение Израиля говорило лишь об исполнении и обетовании. Вавилонский плен, плач на реках Вавилонских, где пленники Сиона повесили в печали свои арфы, это так много оплакиваемое событие было первым предвестником наступающей утренней зари. Оттуда сыны этого народа, бурей всемирной истории, были рассеяны по всему миру, и всюду с собой они приносили две вещи, которые, как драгоценные семена зерен, были положены в разверстые недры всемирной истории. Это была, во-первых, вера в единого Бога, создавшего небо и землю, и, во-вторых, возвышенный нравственный закон, данный в святых десяти заповедях. Болото грешного мира стало осушать чистый горный воздух Синая, и вера Израиля скоро нашла во всех местах бесчисленных почитателей. Как звезда на небе, взошла над народами надежда на Спасителя, который должен был произойти из Израиля. В синагогах, рассеянных по всему миру, и иудеев, как в преддверии христианства, собиралось каждую субботу много язычников и ожидали Спасителя. От проницательного взора апостола Павла не могло укрыться, какая божественная миссия выпала на долю иудейского народа. Именно через разрушение его царства и через рассеяние его самого. Для него не было тайны, что это призвание никогда не исполнилось бы, если бы древнее царство Давида так же счастливо, как и прежде, существовало во всей силе на горе Иудиной. Как иудейство имело своего Иоанна Крестителя на Иордане, пришедшего приготовить путь Христу, так же и языческий мир в лице рассеянных по всему миру иудеев имел своего предтечу, который уготовлял путь к Господу. Это была философия истории апостола Павла, который с полной основательностью заключал, что вся всемирная история обращается около лица Иисуса Христа, и что как вся история мира, так и история отдельных народов – только одежда истории Царства Божия. Ясной для него, как солнце, стала теперь, по-видимому, печальная история его народа. «Не о семени Авраама, — говорила она, — а о Царстве Божьем. В Аврааме заключалось мало, лишь в горах, как ручеек, который потом должен обратиться в большую реку. Постепенно разрастаясь, впадала она в широкий океан божественной любви, охвативший все народы». Все это было несколько раз передумано Павлом еще во время пребывания его в Аравии и Тарсе, при его глубокомысленных занятиях в Писании. Но здесь, в Антиохии, в юношеской сильной церкви из язычников, в первый раз он увидел осуществление этого на деле. Еще никогда ему не было так ясно, как здесь, что великий план божественный не может быть ограничен, как думали в Палестине, одной маленькой Палестины, иудейским народом, но должен включить в церковь все народы. Здесь он в первый раз увидел собравшихся братьев и сестер, среди которых нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все одно во Христе Иисусе. Здесь ему в первый раз стало ясно, к какому преображению способны так презираемые иудеями языческие народы, после того, как они призваны ко кресту Иисуса Христа. Эта идея одинакового призвания всех народов, иудеев, греков и варваров, в Царство Христово, апостол Павел написал на своем знамени и доблестно сражался за нее против друга и врага. Он даже, как ни прискорбно было ему, не страшился спора об этом с апостолами. Так высоко ценил он эту великую мысль всей своей жизни. За нее он в продолжение всей своей жизни нес венец мученика, так как все цепи гонений, притеснений и пленений его причинялись ему не язычниками, но и иудеями, и узкосердечными христианами из иудеев. За эту великую мысль своей жизни, которую он в послании к римлянам рассматривает как вопрос жизни, апостол Павел на закате своей жизни был бит и схвачен на площади храма в Иерусалиме, был 2 года в заключении в Кесарии и, наконец, в Риме, как мученик за эту великую и победоносную идею своей жизни, сложил свою голову под мечом римского палача. Все народы мира должны были быть призваны в Церковь Иисуса Христа. Это была истина, которую апостол Павел ясно сознал только в Антиохии. Не давало ли это знание решимости приступить к решению великого вопроса? Не приготовил ли Бог все дороги мира для проповеди Евангелия, чтобы, наконец, на всех горах, не только на одних палестинских, исполнилось слово пророка? Как прекрасны на горах ноги благовествующих мир, благовествующих благое. В эти дни было единство царства, шедшее навстречу распространению Евангелия. Еще никогда, с самого начала, ни прежде, ни после, весь известный мир не был соединен в одно царство. В этом деле было удивительно то, что когда прежде все в мире боролось и сражалось одно царство, и один народ восставал на другой, теперь именно при пришествии Иисуса Христа все народы должны были объединиться под одним скипетром. Для принятия Евангелия уже был проложен путь, и лишь только удивительное единение кончило свою службу, мы видим, что единое царство опять распалось на множество отдельных царств. Как только христианство и внешнее одержало победу над язычеством, первый христианский император разделил это царство. Мир, который никогда прежде не соединялся, так как он не был принужден к тому сильной рукой высшего правителя, опять распался. На месте одного римского государства ныне друг против друга стоят около 20 царств. Как реки впадала история древних народов в одно римское мировое царство. Все Средиземное море, на берегах которого жили все культурные народы древности, было одним великим римским озером. Как много около того же самого моря находится теперь враждебных друг другу, соревнующих друг другу, поднимающих один на другого оружие народов. А тогда путешественник, ехавший с одного конца моря на другой, везде видел берег римской земли. Гибралтарский пролив представлял такую же область Рима, как и синие воды Остии и Неаполя, как дельта Нила и как прибрежные волны Яффы и Антиохии. Апостолы могли свободно путешествовать почти по всему известному тогда миру, не зная пределов страны. Этим достигался всеобщий мир, который особенно способствовал распространению Евангелия. На далеких границах восставших усмиряли легионы, и мир господствовал в Великой Империи. Железный римский скипетр умел всюду поддержать знаменитый римский мир. Дороги, хорошо умевших прокладывать пути римлян, связывали отдаленнейшие страны. Торговля, мореплавание, путешествия не были сопряжены с большими трудностями, чего прежде нельзя было достигнуть. По знаменитым римским дорогам апостолы могли путешествовать от Евфрата до Испании, не нуждаясь в охране военного отряда, чисто мирным способом. И для распространения Евангелия немалое значение имело то обстоятельство, что тогда было всемирное наречие, которое понималось всюду. Весь образованный мир был силен в греческом языке. Апостол Павел мог, начиная с Дамаска до Испании, проповедовать на греческом языке. Бог устроил так, что все эти обстоятельства в мире и народные сношения возникли в тот момент истории, когда Иисус перед Своим Вознесением послал Своих апостолов в мир весь. Несколько столетий ранее такое требование совершенно не имело бы смысла. Но теперь, после того, как служители Божии Александр, Помпей, Цезарь, Август и появление сильной Римской империи приготовили путь для Евангелия, Евангелие могло быстро, как на крыльях ветра, распространяться из одной страны в другую, из моря в море. Во всем этом нельзя было не узнать сильной руки Божьей. И апостол Павел ясно сознавал это, и все, казалось ему, вызывало его тысячами голосов на новый путь, к великой проповеди среди народов римского государства. Когда апостол Павел стоял на горе Казии, южнее Антиохии, взор его всегда устремлялся вдаль. За Оманом с его березами, буками, ясенями, кедрами он видел далекие, покрытые снегом, вершины Тавра в Малой Азии, у подножия которого лежал его отечественный город. Там, за теми горами, лежали страны, о которых он слышал в юности. Галатия, Ликаония, Писидия, Фригия, а налево, на далеком горизонте, обрисовывался прекрасный Кипр. И за этим островом ему предносились большие страны – Греция, Италия, Рим. Не должны ли и они слушать Евангелие? И не должен ли он проповедовать им? В такие часы апостола охватывало внутреннее беспокойство, от которого он никогда не мог освободиться. Это было какое-то непреодолимое стремление вдаль, которое влекло его в далекие страны, через широкое море. Вся жизнь Антиохии ежедневно напоминала апостолу о том, что настала пора и другим странам возвестить Евангелие. Нити торговых сношений связывали Антиохию со всем остальным миром. Правда, большие военные торговые флоты стояли в Селевкии на якоре. Но был судоходен и Оранд. Множество маленьких торговых судов стояло на якоре по обоим берегам реки. И часто, проходя по набережной и рассматривая многочисленные корабли и мачты, апостол Павел опять возвращался к своим думам о всемирном распространении Евангелия. Здесь видел он, как все произведения земли со всего мира складывались и нагружались на корабли, чтобы вывести их в широкий мир. Зерно, индийские пряные коренья, душистые травы, платья, шелковая материя, сукна, меха и кожные изделия – все, только Евангелие, думал он, никто не желает перенести через море. Все другие ценные произведения торговли, только не этот один драгоценнейший перл. И когда он опять и опять думал об этом, тогда внутренний голос говорил ему, напоминая об его выходе из Дамаска. «Ты этот муж, ты должен выехать с этими кораблями и принести миру драгоценный груз. И почему ему не выйти отсюда? Его разве корабли не готовы? Разве дороги мира не открыты? Ведь сам Иисус сказал, идите в мир весь». Почему церковь не касалась еще этого великого вопроса, который так тяжело ложится на его сердце? Каждый корабль, плывший по Оронту, служил для апостола Павла напоминанием и упреком, гнавшим его исполнить так долго просрочиваемую обязанность – идти к язычникам. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что эти мысли уже давно работали в сердце апостола, пока они не пришли в исполнение, и что он был душой тех, кто днем, постясь и молясь, сходились в церкви и в молитве через Святого Духа получали радостное сознание, что они теперь должны приступить к великому делу. Возможно, что апостол Павел в своих воскресных беседах говорил антиохийцам о последних словах Господа «Идите в мир весь». Возможно, что он в жарких словах указывал им на предприимчивых купцов, которые, несмотря на утомление и опасность, смело выезжали в море, везя свои товары, пряности, шелка, меха, зерно и получая зато сокровища и золото. Не должны ли и они также, они, столь богатые милостью и христиане, выйти и производить торговлю для вечности драгоценнейшим хлебом, евангельским хлебом жизни, и за это принести в житницу Небесного Царя, Господа Церкви, величайшие сокровища, души человеческие, все народы? Так антиохийцы подали светлый пример всем другим церквам. Они дали своим проповедникам Евангелие не только все необходимое для путешествия на дорогу. Нет, они сделали величайший, незаменимый взнос для языческой миссии. Своих обоих величайших мужей, пользовавшихся постоянной их любовью, Павла и Варнаву. Совершив пост и молитву и возложив на них руки, они отпустили их. Это было достойное памяти посвящение Павла и Варнавы перед их выходом в языческий мир. Оба эти мужа теперь должны были взойти в Антиохию на купеческий корабль, чтобы по всему миру распространить учение Христово.